Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья, дорогие, отличная семья, снова в прямом эфире. С вами Татьяна Ваганова. И, как всегда, мы делаем тему сиротства понятной, доступной и открытой. И у нас весна продолжается, и мы говорим о любви. И наша сегодняшняя тема – это как приемным родителям, ну, как приемному мужу и жене, паре, не дойти до развода. Тема сложная, тема актуальная. Вот посмотрим, какие же возникают препятствия во взаимоотношениях, как не стать соседями, людьми, которые объединены одной прекрасной, замечательной целью – помогать детям, таким единомышленниками, как при этом при адаптации, при разных сложностях оставаться мужем и женой, включаться в друг друга, слышать друг друга, быть интересными друг другу. То есть как сохранить живые отношения? Это и так-то непросто сделать. Ну а вот в контексте приемной семьи тем паче. Но не все так грустно. Потому что мы всегда за выходы, а они есть. И сегодня мы будем об этом говорить, обозначим болевые точки и посмотрим, что нам может помочь выйти из этого. А помогать нам будут наши потрясающие спикеры, которых я очень рада видеть. Сейчас будем их приветствовать. Итак, это психолог, автор книг, курсов, программа о приемном родительстве, замечательная Наталья Мишанина. Наталья, огромное спасибо, что вы с нами.
Здравствуйте. Тоже рада встрече, да. Спасибо.
Взаимно. И долгожданная, тоже любимая наша, приемный родитель, многодетный. Я бы сказала, такое, ну не новатор, но именно лидер направления «Равный равному», которым она занималась и до которого она очень много сделала у нас в России. Сейчас она занимается профилактикой социального сиротства в благотворительном фонде «Дети наши». Это подборный аплодисмент. Оксана Кузнецова. Оксана, приветствуем тебя.
Спасибо, такое чудесное представление.
Ну, дорогая, знаешь, как сказать, по заслугам и представления. Дорогие, пишите, пожалуйста, все ваши вопросы, комментарии, как вы думаете, вот мне хотелось бы, чтобы вы тоже обозначили вот такие две темы. Первое, ваш взгляд на проблемы приемных супругов. Вот что бы вы выделили, какие проблемы вы видите? Может быть, вы сейчас их проходите, может быть, наблюдаете. Напишите, пожалуйста. И второе, это, конечно, выходы. Что же сделать для того, чтобы сохранить эти отношения? С удовольствием будем вас слушать, зачитывать, взаимодействовать, потому что это время как раз для нас. Итак, мы начинаем под барабанную дробь. Очень надеюсь, что вам будет и интересно, и полезно сегодня у нас. Ну, начнем, наверное, с того, вот первое такое утверждение, часто слышимое, что надо сохранить отношения через ребенка. Вот что-то мы начали охлаждать друг другу, а что бы сделать? А вот мы сейчас возьмем дитя и будем невероятно друг друга любить. А почему-то не получается, а почему-то приемный ребенок, он как раз семью-то не скрепляет, а ее расшатывает. Что надо знать родителям? Вот давайте начнем с этого.
Давайте.
Ну, первое, почему ребенок не скрепляет, а расшатывает? Вот давайте с этого.
Да, Наталья, ну, начинайте. Давайте я начну, да, так, подведу такую несколько теоретико-практическую такую платформу, да. Значит, ну, во-первых, да, это самая такая грустная мотивация для ребенка, что за счет ребенка будет создаваться новая семейная система. Да, то есть эта мотивация направлена не на ребенка, а на какие-то другие, обслуживание каких-то других потребностей. Да, в частности, вот сохранить семью за счет этого. Какая ответственность будет лежать огроменная на ребенке, если он да, будет думать о том, что вот, а что будет, если он в семью не войдет?
Оказывается,
да,
что он спаситель, то есть он тот, кому нужна помощь, да, он такой спаситель.
Совершенно верно, да, и вот тут вот у меня Карпан треугольник сразу возникает в голове, да, отношения двоих вклинивается, не совсем устойчивые отношения, скажем так, да, потому что ребенок должен быть спасателем в этих отношениях. Да, там вот у них там кто из них жертва, кто из них, да. И тогда что получается, да, мы знаем, что вот это вот эти роли, они свойственны меняться. Да, и ребенок может быть жертвой, тогда кто-то из родителей станет его спасать. Чаще всего это бывает мама. Оксана, если я не права, вот мне тогда скажите. Ну, вот из опыта я могу говорить, да, из клиентского опыта. Что чаще всего, да, на сторону ребенка встает мама, а папа становится такой мучитель. Да? Или наоборот, реже, но наоборот, когда плохой, хороший полицейский, да, и хороший полицейский – это папа, потому что все позволяет, а мама вот такой вот. Да, и ответственность невероятная на ребенке, в какой бы роли он в данном случае не выступал. Да, это не вариант абсолютно.
Вот, да, хочется, чтобы нас услышали. И вообще, мне кажется, что когда у людей какие-то проблемы в отношениях, то надо брать паузу и обращать внимание друг на друга, на себя, на партнера и решать эти вопросы, а не включать сюда ребенка, который должен каким-то сверхъестественным чудом и способом соединить людей, которые распаялись по каким-то причинам, отошли друг от друга. Вот подумайте, дорогие, может быть, вы, конечно, увидите свою логику в этом, вы напишите нам, да, почему, например, вот вы считаете обратное, что вот ребенок, он может сплотить родителей, они будут невероятно друг на друга смотреть влюбленными глазами, если в их жизни придет приемный ребенок. Оксан, ну вот ты что скажешь?
Я думаю, что это такие как бы мифы или, не знаю, стереотипы мышления, да, когда и они на самом деле имеют какие-то цели, да, они просто скрепляют действительно людей на короткое время. Ну, там, например, если это не брать ребенка, допустим, взять там ремонт квартиры, да, вот, и многие как бы могут.
Ну, общая вот, задача, вот
мы начали, да, мы начали делать вместе ремонт, там что-то, да, и вот вроде как объединились. А иногда кажется, что ребенок это то же самое, да, как ремонт, как общее какое-то дело, которое действительно укрепляет, да, вот отношения, когда мы что-то вместе делаем. А ребенок это, да, это не ремонт, он как раз вот это обладает такой центробежной силой, да, он пришел из другой системы, это не материалы, которые мы красим, накладываем или что-то, да, он с нами взаимодействует, вот, и он... ну, как бы проблемный, можем сказать так. Он приходит к нам с проблемами. Поэтому мы начинаем заниматься и проявлять себя не так, как мы обычно проявляем. То есть мы видим друг друга с разных сторон. Например, там, когда пришли ко мне дети, да, я стала больше кричать дома. Да, то есть я не знала, что я так могу делать. То есть я думала, что я такая уравновешенная, я же верующая и так далее, женщина. Вот, это как пример такой короткий, допустим. Муж меня увидел с такой стороны, да, что я такая сварливая, кричащая, вот, неравновешенная, да, нервная тебя, женщина.
Да, что ты сварливая, кричащая, нервная, и не ужаснулся, и не сказал: Оксан, в общем, ты просто вот разбомбила все, что только возможно, вот, пошел я, а ты продолжай кричать. Но он так не сделал все-таки. Вот интересно, что твоему супругу помогло все равно остаться с нервной кричащей женщиной и с детьми, которые тоже навряд ли тихо себя вели. Как ты думаешь?
Ну, конкретно мой вариант мужа – это очень терпеливый человек, он же марафонщик, это у нас образ верблюда, который все время, наверное, на себе все тянет. Поэтому, ну, не все такие мужчины. Вот. Но если серьезно, то когда пришли дети, то есть я много анализировала, там, разговаривала с психологом, некоторые вещи я не видела, потому что не было насмотренности внутрь отношений, и ну, как-то у нас не было каких-то проблем, что казалось, что мы куда-то там разбежимся. Были какие-то вот кризисы, да, семейные, какие обычно у себя проходят, как бы они проходили все более-менее нормально, мы передоговаривались, Вот. И когда появляются проблемы какого-то нового характера, просто вот без внешнего специалиста бывает сложно. Поэтому первый на твой вопрос, конечно, хорошо бы иметь какого-то внешнего человека специального. Угу. Да, это может быть и подруга хорошая, да, но я вот люблю специалистов, я фанат психологов. Вот у меня такой человек был уже, поэтому я могла с ней открыто обсуждать там какие-то вещи, да, потому что вот не ожидала. Вот, второй момент, что приходилось принимать какие-то нетривиальные решения. У нас, например, появились свидания. То есть до этого мы виделись часто, и у нас не стоял вопрос вообще вот выделить в календаре в недельном друг для друга время. Но так как мы по простоте душевной взяли сразу четверых детей, нас адаптация так нахлобучила, что не было возможности поговорить просто ни в постели, ни на кухне. Не было. И поэтому вот эта формализация, да, свидание, то есть вот мы пришли к этому. То есть в этот момент в семье может показаться, что с нами происходит что-то ужасное. Мы превращаемся в какую-то, не знаю, работу. Представляете, свидание в календарь носить. Это, ну, не все это к этому готовы. Говорят, что ж у нас тут в семье, как на работе график там висит свидание. Вот, поэтому просто это свидание – это как один из примеров. На самом деле много очень нестандартных, нетривиальных решений, поэтому готовиться нужно быть гибким.
Вот, то есть просто... Ну да, мы прямо вот о свиданиях твоих чуть попозже поговорим, прямо отдельным таким... отдельным образом. Вот, а сейчас хочется, как бы, ну, делая некий подыток, то есть надеюсь, что нас все услышали, что если есть трещина в отношениях, ребенок приемный не будет спасать, наоборот, он будет способствовать, что из вас будет выходить то, чего даже и до этого не проявлялось, как Оксана говорит. И где были трещины, там появятся вообще разрывы. Поэтому за лучшее все-таки не этой мотивацией руководствоваться, а посмотреть сначала друг на друга, посмотреть вообще, что происходит между нами, как между двумя людьми, почему распаялось что-то, почему нету контакта. И вот я как раз сейчас хочу вопрос Наталье адресовать. Оксана, тебя прошу, попробуй вот выключить наушники, потому что, когда ты говоришь, идет постоянно какой-то посторонний шум, и поэтому тебя тяжело слушать, к сожалению, да? Попробуй без наушников.
Вот так лучше слышно?
Вот так лучше, да. Да. Так лучше, да. Угу. Вот, Наталья, а вы, пожалуйста, нам еще раз вот скажите, может быть, прям вот так вот по полочкам, к чему должна быть готова пара, когда она вступает в приемное родительство? То есть на что им надо обратить внимание, чтобы корабль потом не сел на мель?
У меня, знаете, сразу моя любимая фраза, да, которую я всегда говорю, мне кажется, на каждом эфире, давайте договариваться на берегу. Да, то есть для чего нужна школа приемных родителей, для чего нужны психологи? Оксана, спасибо за отправку к психологу. Потому что действительно должен быть человек, который посмотрит на ваши отношения, в том числе и со стороны. И увидит вот эту мотивацию. Она может быть явная, да, мы хотим ребенка, она может быть скрытая как раз, да, мы хотим ребенка, потому что... Да, потому что вот не складываются отношения, или как вот в моей практике одна мама на собеседовании сказала, что мы хотим ребенка, потому что моему мужу стало скучно.
Ой, какая прелесть.
Да, то есть вот разнообразить какую-то жизнь, вот они живут вдвоем, вдруг мужу стало скучно.
Да, кто в путешествие, кто идет в тир стрелять, да. А они решили взять
ребенка. Они решили взять ребенка. Да, это, конечно, опять же про мотивацию, опять же про осознанность. Да, и мне кажется, сначала это про себя. Оценить ресурсность своей семьи, оценить устойчивость своей семьи, насколько мы готовы принять другого человека в свою семейную систему, опять же, обладая знаниями про семейную систему. Как будет колбасить, да, извините за такой сленг, но Оксаночка как раз сказала, да, как их там нахлобучила, да, сразу, да, потому что менялась семейная система. Там 4 семейные системы там нужно было, да, или там сиблинги, или там... В любом случае, и адаптация, и как раз вот изменение семейной системы, она очень сильно отражается на отношениях в первую очередь. В первую очередь. Вот начинают страдать все, если они не готовы. И если муж с женой смотрят в разные стороны, да, вот есть такие, ну, скажем так, по моим наблюдениям, они, может быть, где-то и в литературе уже описаны, но вот по моим наблюдениям, есть мужчины, которые идут за своей женщиной. Да, у женщины вот эта вот задача, я хочу ребенка, я хочу большую семью, но они не договорились между собой. какой ролевой позиции он будет выступать? Он идет за женщиной, тогда кто он? Я все время задаю этот вопрос. Вы папа. Он говорит, ой, нет, я папой не готов быть. Я буду мужем. Я буду обеспечивать семью. Да? И тогда женщина остается одна со своими проблемами, а муж обеспечивает семью. То есть таким образом он уходит на край, на границу семейной системы.
Семейную систему. Да, ему потом самому совершенно не нравится эта роль, просто обеспечивать семью.
Он потом обижаться начинает.
Ну, да, конечно, да, говорит, а я-то вообще кто, да, конечно. Здесь. Да. Если я вообще никому не нужен, только деньги положил на стол и иди гуляй. Вот ну, у нас здесь своя история. А вот давайте буквально несколькими мазками, Оксан, вот, попробуй нарисовать это полотно эпическое. То есть вот что происходит, когда дети появляются приемные? То есть вот мы сколько раз озвучивали, вот жизнь меняется, а как так. Она меняется?
Я могу прям примеры привести.
Да, давай прям примеры.
Пришли к нам в семью четверо детей в один год, 7, 7, 6 и 4 года. Я ожидала, что делают дети в это время. Там они играют между собой, им будет весело, они же вчетвером. Выделила им игрушки. Буду водить их в кружки развивающие, буду гулять с ними на площадке. Одевать их, как куколок, в общем, все у них будет. Ну, как бы семья, мы не бедные. Вот, что по факту получилось? Приходят 4 человека, которые ненавидят друг друга. Они не просто ненавидят словесно, ты дура, ты дурак. Это дети, которые жестоко друг друга обращаются. Они не просто дерутся, это не просто поджопник. Они могут взять ножницы и воткнуть его друг друга. Они могут иголками друг друга тыкать. Это вот первое. То есть они все время друг другу хотят нанести ущерб физический. Вот. А ты, мама, а папа у нас на работе был, отвечаешь вообще-то за их жизнь и здоровье. Вот это первое. Ты все время сидишь на стреме. Второй момент. Дети не умеют играть по возрасту. Те игрушки, которые мы им выделили, они их все спамали. Вот. Более того, вандализм, он такой бытовой вандализм, разрушительной силой называют, такой степени, что разрушается квартира. Ты думаешь, ну маленькие дети, ну что они могут сломать? Отламывают все. То есть дверцы от всех шкафчиков. Столы наши икеевские, которые спрессованы бумаги, они вот так вот у нас сложились. Пластилин везде втерт, потому что у детей депривация, им не допустим, ну и пластилин им был не как бы допустим в детском доме в таком количестве, как ребенок у нас, например, с тестом и с пластилином играет дома. Они везде его втирают. Вот. Они лезут там, что-то едят все время на верхние полки и так далее. Потом, так как они депривированы тоже, они плохо с телом, они все время падают, ударяются, разбирают. Мы постоянные клиенты были травматологии, мы ездили на Садово-Кудринскую, возил их там по ночам. Вот, это вот просто катастрофа, то есть оторванные ручки дверей, разбитые зеркала, то есть на стекло все убираем, это все, испорчен весь ремонт.
Ну ты уже расписала просто Армагеддон такой, правда?
Я
это страшно.
Они тебя не слушаются, ты же для них просто тетка очередная. Да. Это ты как бы, они ртом говорят тебе «мама», а на самом деле внутри они к тебе не как к маме относятся, привязанности нет. Поэтому все, значит, все как бы вот сценарии поведения, какие они там отрабатывают в детских домах, они применяют к тебе как воспитательницы, хотят поиздеваться, чтобы ты там и поплакала, и покричала, и чтобы побегала за ними, они мне убегали, в окошко спускались, мы на первом этаже живем. Ну, в общем, кошмар.
Это кошмар. Никакой тебе... Да, да, никакой тебе эмпатии, там сочувствия, это уже это все очень далеко-далеко. Да, ну вот, дорогие себе, представляете, да, и вот, значит, у нас супружеская пара, которая в центре вот этого хаоса находится, вот, плюс еще каждого штормит, потому что включается, открывается что-то свое, просыпается, вот, и при этом нужно вот крепко держаться за руки, чтобы тебя этим смерчем не унесло вообще в другую историю и далеко-далеко от этой жизни. Вот давайте да, еще немножко поговорим, вот добавив вот к этой всей прекрасной картине, которую мы нарисовали, еще поведение детей в том плане, как они начинают работать, понятно, из своих болезненных внутренних проблем, проекций, как они начинают работать на вот этот вот, на разделение семьи, потому что им важно, чтобы мама и папа, вот они разделились, как и такой эффект кукушонка, когда они начинают выкидывать, выбрасывать лишний балласт из того, что им кажется лишним. Вот, Наталья, два слова об этом.
Вот моя любимая тема про синдром кукушонка, да, когда ребенок тянется к теплу. Откуда он будет брать тепло? Откуда этот источник? Да, либо мама, ну, еще есть бабушка, но в редких случаях, да, но больше всего мама. Рядом с мамой кто? Либо родные дети, да, либо папа периодически включается, да, и, естественно, для того, чтобы забрать себе все, потому что мама нужна вся, потребность нужно удовлетворять, не только в эмоциональном тепле, а в принципе в объекте, да, привязанности, и привязываться надо, и удовлетворять свои потребности, там, начиная с самых низших. Кто будет это делать? Мама. А рядом кто-то, да, и вот этого кто-то надо ликвидировать. Отдалить.
Это прямо, знаете, такой сюжет для триллера. Я вот представляю, какой можно было поставить шикарный фильм.
Ну, на самом деле, да, вот Оксана подтвердит, да, там, если сиблинг, почему мы рекомендуем, как бы, да, постепенно вводить детей в семейную систему, да, вот одни привыкли, они свое место уже узнали, они в иерархии, папа, мама главный, им надо это все прочувствовать, что, во-первых, безопасно, во-вторых, взрослый доступный, потому что бывает так, что взрослый недоступный, к этому тоже нужно быть готовым. Почему, да, почему так происходит? Почему тянутся? Или наоборот, да, история, когда тянутся к папе. Папа пришел с работы, вымотанный, а дети идут к нему, потому что он более безопасный. Да, и здесь тоже такая же история, да, и мы забываем еще про то, что дети тоже чувствуют, да, у них тоже есть и чувство ревности, и чувство конкуренции, они конкурируют, особенно в сиблингах, да, они конкурируют между собой, да, кто главный. И вот начинается вот это вот. Вот извините, но я вот сейчас представляю, у меня были котята. Вот родились, я их прям сама принимала у кошки первый раз в жизни. И я наблюдала за ними, когда они чуть-чуть подросли, кошка перестала их кормить, и у них была общая миска. Это моя ошибка была. Вот.
Так, и здесь пошла... Борьба
и
не
вот
за жизнь, а на
борьба. Потом была борьба за тепло. Кто первый заберется ко мне на коленки? Кто первый, да, вот эту маму свою. И вот если там появлялось больше одного котенка, там начиналась борьба. Да? Ну, это чисто биологические такие моменты, да. То есть есть объект, который тебя защищает, который тебе, да, дает тебе тепло, дает тебе какие-то потребности удовлетворяет, да, и он должен принадлежать только мне, потому что за счет него я буду выживать.
Так, вот здесь, наверное, самый главный вопрос, как выйти из этого жескача? То есть вот если родитель хорошо, если он понимает, что происходит, потому что грустнее, если он не понимает. Если он понимает вот все, о чем мы сейчас рассказали, что это вот потребность, что он специально будет это делать, потому что у него свои травмы, и как реагировать на это? Так, чтобы всех удовлетворить, возможно ли это? Оксана, подключись.
Да, вот я тоже, Оксана, вот мне кажется, она прямо с практики, может, как она вышла из этого Армагеддона.
Я выходила 5 лет из этого Армагеддона, так если. Вот, это не короткий период.
Длинный выход.
Да. Если с одним ребенком, я думаю, что это может быть будет короче, просто у нас четверо, поэтому длинно получилось. Как выходила? Ну вот, когда несколько детей, ну, выстраивала иерархию и очередь. Это мои были инструменты, чтобы... При этом я осознавала, что я не закрываю 100% потребностей. Поэтому мне, как приемному родителю, надо было поработать с чувством вины. То есть, да, оно такое вот нехорошее и разрушающее, вот, но оно нахлобучивает часто приемных родителей, я не исключение. Я разрешила себе быть не идеальной приемной мамой, которая, понимая все потребности ребенка, телесные, эмоциональные, там, по развитию и так далее, осознала, что я предприняла такой шаг, мы с мужем предприняли такой шаг, что заранее себя поставили в такую позицию, что мы не закроем эти потребности. Это первое, что я сделала. Поэтому, когда я давала тепло, телесный контакт детям, то, извините, это было прям иногда по графику. От старшего к младшему по иерархии. Вот я одного взяла на руки, покачала, уложила, завернула, сделала из него кулечек. Я второго взяла, покачала, спела песенку. Вот, и так далее, да, потом
я... То есть, я так понимаю, твоя задача была вот как-то этот хаос упорядочить, внести какой-то порядок, да, и удовлетворив потребности.
Да, то есть буквально так, как в сутках 24 часа наша задача не развалиться, как супружеская пара и семья, для этого нужно понять, что происходит, попытаться, значит, делать какую-то структуру, и просто выделит кусок времени, потому что он не образуется. И даже если мы самостоятельно не образуется, это нужно волевое решение. То есть семьи, пары, что мы вот будем уделять время друг другу и разговаривать. Вот, поэтому, да, нужно все это организовать, как можно больше пронаблюдать. Можно посоветоваться с психологами. Они предлагают иногда какие-то варианты, до которых можно и самой не дотукаться. А у них уже наработки есть. Вот, тематические психологи, кто с приемными семьями работает. Вот, можно обратиться в ресурсные группы с приемными родителями, там тоже все эти лайфхаки, мы же с одними и теми же проблемами сталкиваемся, обсуждается, а мы как, а вот мы так, а мы вот это, а ну ладно, мы тоже, ой, попробовала, работает. Вот.
Да, это вот самое главное, не бояться открываться для нового, для эксперимента, потому что если ты уже попробовал свое и понимаешь, что не получается, посмотри по сторонам, главное в нужную сторону посмотреть и взять что-то на вооружение. Слушай, я хотела спросить, когда люди начинают одно общее дело, у них много энтузиазма, и кажется, что все, они пройдут, теория одно, но вот они в практику входят, и вот здесь начинается следующее. Кто-то может быть более стрессоустойчивым, быстрее адаптироваться, быстрее развиваться, а кто-то может тормозить, распадаться, перегорать. Иногда эти периоды могут накрывать обоих. Вот у вас это было? Кто-то, например, говорил из вас, что вообще зачем об этом ввязались, просто сил уже больше нет, хочу эту тему закрыть. И как другой на это реагировал?
Да, у меня таким человеком, который говорил, а давай мы зададим обратно, в общем, тут все плохо, ты меня ревешь, скоро ты в клинику неврозов попадешь. И мне муж говорил, что как только ты попадешь в клинику неврозов и вернешься, детей здесь уже не будет. У меня была очень жесткая ситуация.
Он просто испугался за тебя, то есть муж испугался за тебя.
Я здесь хочу поддержать мужей, потому что благодаря тоже психологам я поняла, что мужчины, они про что? Они про безопасность, про целостность. Поэтому это не потому, что они вредные такие. У них это такое предназначение биологическое. Да,
и не потому, что они бесчувственные. Вот это важный момент, да? Как она иногда женщина.
Это такой важный момент, что действительно в России наши мужчины, мы меньше, мы воспитываем, предыдущее поколение воспитывало мальчиков, так что действительно им было запрещено чувствовать и плакать. Поэтому здесь такой тоже фактор накладывается. Но, собственно, все. Я поняла, что мой мужчина не исключение. Он хочет помочь своей женщине, которая любит мне. Он не хочет, чтобы кровные дети остались без мамы. Вот, поэтому он хочет как-то разрулить. Он вообще мужик, пришел и решил. Вот, поэтому мне стало понятно, что я, например, не могу ему искренне плакать. То есть он вроде как не друг и товарищ, да, это мой партнер по семье, да, но здесь я не могла на него нагружать вот эту вот эмоциональную такую историю, и мне приходилось искать, а куда я буду ходить и плакаться. То есть это оказались мои подружки, которые не приемные мамы, и это оказались другие приемные мамы в ресурсных группах, в клубе приемных семей. То есть там я нашла отклик, и туда я оказалась, что я прихожу, поплачусь, выгружу эмоции, и вроде как обновилась. Если я буду делать это в мужа, то есть нам будет тяжело обоим.
Вот. Оксана, не было момента, когда он говорил не только о твоем здоровье, о будущем семьи, а вообще говорил о вас, когда он говорил: Оксан, я теряю тебя, теряю контакт с тобой, теряю общение с тобой. То есть мы, получается, живем на одной территории, но мы не вместе.
Да, в основном, это про интимную близость, потому что я была усталая, и женщина усталая, она же не хочет, в интим. Поэтому, конечно, он мне предъявлял, как говорится, что ж такое, это мы вот с тобой вот целый месяц еще не. Поэтому приходилось как-то думать в эту сторону. Действительно, я думала, и месяц пробежал, просто промелькнул. Поэтому интимная близость.
Для тебя это одно моргание глаза, а для него это
Поэтому приходилось уже думать, опять поисковое поведение включать, что-то делегировать, что-то я делегировала мужу, это меня, ему вроде ничего, а меня это разгружает. Я там няню позвала, она там какие-то незначительные вещи, уведи-приведи, логистику делала. Это разгружало меня и выделяло время для интимной близости. Вообще не то, что время, а энергию, чтобы это было с удовольствием и обоюдно, чтобы эта взаимность тоже была в это время.
Ну, смотрите, давайте как бы некие итоги уже подведем вот того, что мы сказали. Значит, во-первых, дорогие, принятие ребенка не сохраняет семью, а может ее наоборот разделить. Поэтому обращаем внимание на те взаимоотношения, которые есть у нас здесь сейчас, в моменте, подлатываем, пересматриваем, обновляем. И уже в ресурсности берем человека в свою семью, в которого нужно будет много вкладываться. Он не будет ничего сохранять, в него нужно вложиться. Первое, второе. Старайтесь все-таки не на подруг, потому что подруги – это, может, и нехорошие люди, но им иногда очень тяжело объективно посмотреть на ситуацию со стороны, потом они не специалисты, чтобы показать вам какие-то инструменты для того, чтобы вашу ситуацию выровнять, поднять, поэтому к специалистам, благо они сейчас есть, хорошие тоже вот у нас в отличной семье, пожалуйста, смотрите, пользуйтесь, обращайтесь. И фонды, которые мы сейчас назвали, тоже все открыты и работают с этим. Далее не замыкайтесь на себе, выходите на помощь, на общение. Если мы говорим о взаимоотношении с супругом, будьте открыты, проговаривайте самые сложные моменты. Вот это самое главное. Не замыкаться друг на друге, не обижаться, а вести себя как взрослые люди. Обговаривать, разговаривать и находить какой-то выход. Вот как Оксана сказала, да, берегите мужчин, не вываливайте, может, на них все, потому что не потому что они не могут это понести, а им надо что-то решать. А выход один, да, для них, да, значит, закрыть эту тему и возвращаться в то, что у нас было. Вот, как раз идите к тем, у кого можно поплакаться и поговорить, это, опять же, психологи, сообщество и так далее. Ну, а мы двигаемся дальше, пишите нам, дорогие, как вы на это смотрите, какие вы видите проблемные точки и решения из всей этой непростой ситуации, сохранения живых отношений между супругами, между мужем и женой. Вот я сейчас хочу у Натальи спросить как раз вот об этих позициях, вот что происходит с женщиной, с мужчиной, не только когда у них приемные дети, вот даже кровный ребенок появляется, и женщина включает в себе маму на все 100% иногда, и в ее радиусе больше никого не существует. Папа представляется такой обслуживающей единицей, как мы уже сказали, а он не согласен на это. Он же вот под это не подписывался, он хочет и личное время, и также какие-то разговоры и взаимодействия. Вот что здесь нужно сделать и можно сделать, чтобы один не замыкался на роли мамы, а другой не чувствовал себя просто обслуживающим персоналом?
Смотрите, да, то, что вы сказали, очень важно, да, есть роль мамы, а это уже фактор детско-родительских отношений, а есть роль жены, это фактор супружеских отношений, да, и здесь важно не схлопывать это все, а дифференцировать, разделять, да, что вот сейчас я жена, и я тебе даю себя, я даю свою любовь только папе, дети должны об этом знать обязательно. Да, то есть вот это вот правило родительской спальни, когда родители, неважно, что они будут делать за дверями, но они уходят, и дети должны знать, что это время только для мамы и папы. Они там в шахматы играют или просто дремят. Или, да? Но у них есть свое пространство только для двоих, для мамы и для папы. Да, вот это очень важно. Вот то, что Оксана сказала, появилась вот эта новизна в отношениях, да, и стали вот встречаться, свидания начались. Это очень важный момент. Это время для двоих в позиции супружеской. Для мамы и папы. Для мужчины и женщины. А для мамы и папы это дети. Да, там совсем другая роль уже идет. Да, ну еще и все потом затягивают межличностные отношения. Да, вот как раз про иерархию можно говорить. Да, и вот обо всем об этом нужно проговаривать заранее, да, то есть предвидеть. А проговаривать заранее можно только с тем, кто во взрослой позиции. У кого лимбическая система, да, не возбуждена, и он не находится в позиции ребенка или в позиции жертвы. Да? А когда мы сели, и как два партнера сказали, да, у нас будет ребенок, даже вот если не прием, вообще в принципе, да, как, что ты видишь, как ты видишь, к чему ты готов, к чему ты не готов. И, конечно, вот в этом диалоге должен быть третий, да, вот эта модерация должна быть какая-то, которая бы сказала, ребята, а вот этого подумали, а вот это подумали, а вот это подумали, да, здесь, конечно, прежде чем. Даже вот я рекомендую молодым ребятам, которые собираются уже, чтобы у них появился ребенок, да, готовятся к, все вот эти моменты обсуждать, чтобы это не было, когда у ребенка возник какой-то кризис или возник кризис в отношениях у папы с мамой. Да, вот здесь вот дифференциация вот этих вот ролевых позиций, да, я сейчас кто? Я жена или я мать? И тогда папа, да, подстраивается под эту позицию. Ну, раз ты мать, тогда ты принимай решение. А я как маленький мальчик отползу куда-нибудь, да? Да мне скажи, что надо, я все сделаю. Да? Не беря ответственность на себя.
Да, и мне кажется, иногда даже ну, люди не отдают отчет, что они в этом пребывают, это транслируют. Потому что вот это вот «отойди» или там «я сама», все, а потом претензии к нему, а почему вот ты здесь сидишь и не включаешься в окружение. Ну, потому что вы уже в нем выдрессировали вот эту вот выученную беспомощность. Закрепили, ну, что ему, можно сказать. Закрепили, да. Но что ему включаться, если ему дают, опять дадут по рукам и скажут что-то неприятное. Уж лучше сидеть их спокойно на диване и никому не мешаться. Но это один вариант. А второй вариант может быть, когда вот этот сидящий на диване встанет во весь рост и скажет: извините, но я здесь просто не хочу находиться. И пошел я куда-то в другую сторону. Строить другую семью, другие отношения, потому что вот это меня не устраивает. И женщина находится в обиде, в претензиях, что он такой, сякой. Вот она здесь спасает мир, а он ее не понимает. И хочется в этот момент сказать: ну, Христа ради, он-то тоже человек. Ну, а почему вы-то его не слушаете, его потребности? Почему вы хотите спасать весь мир, то есть спасать детей, а человек, с которым вы вошли в союз, которого вы выбрали, который является вашим близким человеком, вы почему-то его спокойно так вот как-то отстраняете в сторону, потому что он не вписывается в ваше спасение мира, как-то тоже странно. А какая-то трансляция для детей, в свою очередь, да? А что здесь можно сказать о привязанности, об уважении друг друга, о взрослости? Ну, то есть много-много вопросов выходит, и я не в том плане, что обвинять женщин, а в том, чтобы действительно идти к людям, которые могут вас услышать и помочь понять вам, что с вами сейчас происходит. Ну что, давайте, у нас время бежит прям быстро. Оксана, расскажи вот о ваших романтических отношениях, потому что когда вот мы рисуем эту картину, да, где все дерутся иногда с ножами, и где крик и страсти, и где папа уже просто томится и говорит: да в конце концов никто не будет уделить внимание. Есть ли здесь романтика и вообще что-либо еще? Что-либо еще хорошее для двух людей. Ты вот здесь уже начала с того, что вы начали ходить на свидания. Вот эту тему подраскрой, пожалуйста.
Да, ну вот мы как-то выросли до этого. Приемные дети нам помогли. Когда про свидания, как бы я слышала, что такая вот есть фишка, такая придумка, когда вот два супруга выходят из дома или проводят время дома, но вот за закрытыми дверями, в общем, ни с кем не общаюсь, с детьми не общаюсь и так далее. Вот. Но у нас это вынужденная вот история, ну, как я писала, да, что просто не было возможности поговорить вместе. Поэтому даже если мы, вот хочу тут ремарочку, когда про закрытые двери, да, нам этот вариант не подходил, потому что когда двери закрыты, мы находимся, то ребенок у меня кто-то убивает друг друга, и то есть ты выскакиваешь опять спасать ее, чтобы кто-то не воткнул кому-то там ножницы в глаз.
Другой, да? Период должен быть, Оксана, мне кажется, да, более такой уже осознанный для детей.
Да, да, то есть вначале, когда вот эта адаптация и так далее, то есть нужно выходить из дома. Вот, у нас были моментики, когда ты вот уже ложишься спать, все вот, и опять крики, что-то там, то ухо больное, то кто-то залез, там в ночи прыгнул со шкафа, пяткой ударился о пол, и ты ведешь опять этого ребенка в травмпункт, то есть вообще ничего не получается. Поэтому свидания — это просто были единственное спасение. То есть мы с папой за дверь на свидание, нас точно нет, с детьми остается няня. Ну, первое время няня у нас оставалась дома, потому что дети не могли вести себя нормально на улице, они там то ли разбегались, то ли чужими людьми уходили, то опять же подвергались себя какой-то опасности. Поэтому более-менее безопасно в загончике, в комнате она там с ними играла, что-то делала, книжки читала, там они мультики смотрели и так далее. Поэтому, да, чтобы были свидания, важно оставить детей в безопасности. Все-таки мы за них отвечаем по договору о приемной семье. Это важно, чтобы свидание было вот без дерготни, чтобы можно было расслабиться. Вот. Второй момент про эти свидания. Ну, мы ходили, то есть наши доходы там позволяют там, иногда билет в театр взять, или на, там, на концерт, или мы на шопинг пошли, или мы в кафе пошли. Вот. Иногда мы ходим на лыжах, катаемся вот зимой, иногда просто по осеннему лесу там, и, ну, и так далее. То есть у нас там разнообразие видов деятельности. Папа у нас спортсмен, то есть поэтому он мне обеспечит и спортивную, а я ему там культурную составляющую. Вот. Если я, ну вот я просто с приемными родителями там разговариваю, что не только в городах больших живут, это просто могут быть деревни. Вот как тогда родителям тоже, думаю, классно, вот баня, если есть, вдвоем с мужем ушли в эту баню, уже вот что, мы...
Да, да? Красота.
Хотя, конечно, они могут в окно бани ломиться, и мама, мама, спасите, помогите. Ну, там уже, я не знаю, то есть выйти куда-то на природу, пойти в гости, не знаю, к соседям поиграть в карты, ну, и так далее. То есть нужно все равно искать возможности, чтобы вот эту романтику возвращать, чтобы побыли мы с мужем, не как мама и папа, не как добытчики или делатели что-то там в доме, да, один чинит, другой варит, вот, а именно вот как личности.
Классные советы. Я знаю, что мы их озвучивали в передачах, но уверена, что об этом можно и нужно продолжать говорить. Но вот один, даже не один, а может быть несколько тоже еще советов, вот помимо свиданий, это как сохранять настоящий интерес друг к другу, как открывать друг друга. Потому что люди живут вместе годы, вся эта рутина, быт, все это, понятно, как сказать, понижает градус происходящего. Вот. И вроде он родной человек с тобой рядом, но отношения, они другие. Вот как сохранить этот драйв, этот интерес? Вот и Наташе, и Оксане, пожалуйста, потому что Наталья тоже в браке долгие годы.
Ага. Я сейчас так, скажу так. Потом.
Давайте, давайте.
Тоже классная штука, потому что, да, притираешься, и вроде как ты все же про него знаешь, там, и все. У нас спасает хобби, то есть у меня есть какие-то виды деятельности, в которых я хожу одна, вот, пребывая в этом, а муж у меня тоже, там, муж – это спортивные его достижения, это другие люди, мужчины и женщины, с которыми там общаются, перезагружаются, и он всегда возвращается, и, по-моему, он меня смотрит. Это прям буквально бывает, что вот он идет, например, на марш-броске в группе, у них там суточные, и они там сутки разговаривают друг с другом. Он когда возвращается, говорит: «Оксан, какая ты у меня классная женщина. Я ту послушал, ту там кошмар, ту, а ты у меня вообще красавица, умница такая, мудрая». То есть он перезагрузился, и у него и доброе слово явилось для меня, там, да, ну, а мне как девочке все это нужно слышать. Вот. И вот у нас тут огонь опять, как бы наш, как даже не огонь, а костер, вот он дровишку в костер наш и подбросил. Я тоже там походила, что-то посмотрела, и как-то перезагрузилась, у меня и для него тоже и комплименты, доброе слово рождается. То есть обязательно, то есть вот эти не только совместные, но еще и разные, оно дает нам энергию для того, чтобы мы друг на дружку посмотрели и что-то важное друг другу, ну, вот сказали. Допустим, вот.
Слушай, это вот очень... Да, очень здорово. И мне кажется, здесь важный момент – это говорить друг другу комплименты, потому что в нашей культуре это немножко как-то, да, вот с этим есть проблемы. Особенно мужчине, когда он живет уже давно с женой, но поначалу, когда он ухаживает, может, и что-то еще из него и выдавится. Вот. Ну, смотря, конечно, какой мужчина, но в большинстве своем. А вот уже когда в браке, 10 лет, да комплимент. Вот. Дорогие, обновляйтесь. Вот по совету Оксаны, и тогда комплименты будут рождаться. Но это правда важно. Наташа, а вы что скажете?
Ну, я, наверное, остановлюсь на диалоге. Все время разговаривать, все время что-то обсуждать. От цветочков на даче, да, это опять же, если говорить про тему, да, есть некая общность. Да, дети выросли, появилась, да, появилась дача. Да, внуки выросли, появилась собака. У нас есть все время о чем вести диалог. Мы все время друг другу интересны. Он что-то нашел, прочитал, рассказывает мне. Я что-то там изобрела, рассказываю ему. Да, все время подтверждать свою успешность в какой-то общности. Да, и потом нужно понимать то, что семья-то развивается, и мы развиваемся вместе с ней, то есть эти циклы семейные. И вот Оксана, мне очень понравилось, она сказала, он приходит и прям смотрит на меня и говорит, какая я. Да? То есть мы открываемся своим партнерам, с другой стороны, когда они начинают смотреть к нам в глаза. Да, то есть дети нам, вот дети нам как раз и помогают увидеть в нас то, чего не было. Потому что мы были слеплены, такие два попугайчика, да, и вот крутились и не видели друг друга, нам было просто вдвоем хорошо. А тут, когда появляются дети, они немножко нас разъединяют, да, и у нас появляется пространство, возможность взглянуть друг на друга, да, и на что-то общее. Вот диалог и общность, да, что-то, какое-то общее дело, вот, меня держит вообще вот уже 42 года.
Супер. Но я вот услышала, да, во-первых, у каждого свое пространство, чтобы мы могли заниматься чем-то своим. Да, и вот это уже говорит о том, что мы индивидуальны, у нас есть свой мир, который, тем не менее, нам интересно приоткрыть своему партнеру. И саморазвитие, как Наташа говорит, что-то прочитал, что-то узнали, делимся друг с другом. Потом, конечно, если вот мы говорим, вот мы живем с человеком 10 лет, ну и мы-ка типа все о нем знаем. Но, мои дорогие, правильно сейчас прозвучало, мы же меняемся, да, мы открываемся, мы становимся другими. Да, Оксан, добавляй.
Я еще хотела дополнить, не помню, откуда я подчеркнула эту мысль, что вот Наташа говорит, постоянно быть в диалоге и что-то, ну, что-то обсуждать и так далее. И какие-то специалисты, психологи советуют не обсуждать. Это три темы. Это убрать детей, семейные финансы и еще что-то третье. А я вот третье не помню. То есть это то, что как раз не делает нам, нас друг другу интересными, а это какие-то другие темы. Вот
проблемные, да, темы, которые, да, финансы больно, да, про детей понятно.
Это семья, опять семья. То есть,
вот это семья. А вот да, общность, да, за счет чего еще можно?
И вот, например, одно из, это может быть фильмы, сейчас такая мода, как бы на просмотр.
Да.
Это классная история. У верующих людей, вот у меня много верующих, да, вокруг, они обсуждают священные писания, то есть они постоянно, вот эта практика, прочитали главу, пообсуждали немножечко, здорово. То есть это может быть чтение книг, это какое-то, да, может быть, это общее хобби. Вот у меня одна знакомая семья многодетная, они коллекционируют ручки дверные, то есть у них общее хобби, вот эти дверные ручки, они там вместе что-то изучают, обсуждают. Вот, то есть это то, что делает нас интересными, да, вне семьи, мы просто как личность, вот не мама и папа, вот, да, вот,
ну, что-то. Ой, прям супер, вот тоже очень поддерживаю, да, то есть пространство, где ты можешь именно показать свой, ну, как бы не звучало, да, но свой внутренний мир, правда, свои мысли, свои открытия какие-то, поделиться, и хочется, чтобы это как-то тоже с тобой разделили, это действительно, ну, общение в совершенно других сферах. Это же не про то, как вот, а что нам надо, например, там кости опять собирать, деньги на протезы там, или еще что-то. Ну, дорогие, и так много всего, хотя бы 20 или 10%, ну, 10% вот с нашего общего времени выделять для этого. Да.
Все очень классные штуки, потому что вот мы сейчас прекрасно все это обсуждаем, потому что мы женщины говорливые, с психологами работаем, мы все это знаем. Я вот сейчас представляю, какая-то женщина там вот селе, например, она, ну, не представляет. Очень сложно вообще понять, как еще обсуждать, сколько огороды и скотины, и там денег не хватающих. Вот. Есть игры прекраснейшие, они продаются иногда прям со суперскидками в интернет-магазинах, именно для вот семейных пар. Я купила недавно игру, называется «Искренность», там за копейки, не знаю, 300 рублей, это уже карточки, подготовленные психологами, и вот так вот можно на свидании вот их обсуждать, вот эти, просто отвечать на вопросы. То есть вопросы придуманы специалистом. То есть есть еще по типу, я не знаю, как называется, но такие игры есть, которые мы можем узнать друг друга побольше, посидеть там, я не знаю, с чашкой чая или бокалом вина со свечой, или где-то там, я не знаю, на набережной, и вот с этими карточками поговорить. Потому что мозг так устроен, он скатывается в наши какие-то бытовые вещи, которые вот сейчас на кончиках пальцев. Вот. Так что за игры,
да, у меня сразу мысль возникла, семейные секреты, есть такая колода, да, секреты, где семья познает друг друга, она для каждого возраста, да, то есть вопрос, и ты присваиваешь себе вот это качество или это действие, или у тебя его нет, и потом ты читаешь свой портрет, который у тебя сохранился из тех карточек, которые ты набрал, и получается очень интересная картина. То есть люди начинают узнавать друг друга. Вот я очень люблю эту с подростками проводить игру. Они познают друг друга, и родители познают. Так что я согласна, Оксана, абсолютно. Через игру, через
Мне кажется, главное вот это послание, которое мы сегодня отправили, что несмотря на приемную семью, мы остаемся друг для друга партнерами, мужем и женой. Да, у нас есть дети, у нас есть много чего общего, и да, у нас разные роли, но мы не выключаем себя из ролей мужа и жены. И к этому нужно прикладывать усилия, вот хотя бы для того, чтобы дослушать передачу до конца, вторым шагом попробовать что-то, а давай я вот это попробую, вот это. Начать там с разговора с мужем, потому что иногда действительно второй стороной это принимается не сразу. Но нужно делать какие-то шаги, чтобы пространство вокруг нас менялось, чтобы отношения у нас сохранялись, живые, настоящие. Дорогие, любите друг друга. До следующих встреч. Оксана, Наталья, спасибо огромное.
Спасибо.
Был просто замечательный эфир. Дорогие, с Богом.